На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухумицконвале на час меньше. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Афганский исход. Как Грузия стала хабом». 30 лет независимости и цивилизационный выбор Украины. 13 лет с признания России независимости Абхазии и Южной Осетии. Как изменились за эти годы самопровозглашенные республики? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В Кабуле в районе аэропорта произошел сегодня мощный взрыв, сообщили ряд афганских СМИ. По свидетельствам очевидцев, речь идет о ракетном ударе. Агентство Рейтер сообщает, что удар по Кабулу нанесли военные США. Целью были боевики террористической организации «Исламское государство». Агентство Associated Press со ссылкой на «Талибан» сообщило, что американцы нанесли ракетный удар по террористу-смертнику в автомобиле, который хотел совершить нападение на аэропорт Кабула. Официальной информации от американского командования пока нет. Напомним, накануне американские военные нанесли авиаудар с дрона по объекту в Афганистане. Согласно заявлению военных, был убит один из организаторов терактов в Кабуле. Военнослужащие США завершают операции по эвакуации из Афганистана. Как ожидается, 31 августа американские военные полностью покинут Афганистан. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас совершает поездку в 5 стран в попытках урегулировать кризис в Афганистане. Цитата: «Я сегодня лечу в этот регион, чтобы дать понять, усилия Германии не прекращаются после завершения военной миссии по эвакуации», заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства перед началом турне, в ходе которого он посетит Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар, сообщает Deutsche Welle. Он также отметил, что покинуть Афганистан все еще пытается большое число людей, но ситуация в стране крайне нестабильна и опасна. Поэтому немецкий министр намерен обсудить с граничащими с Афганистаном государствами возможность совместных действий по быстрой и безопасной эвакуации в Германию немцев и сотрудничавших с ними афганцев. Миссия Бундесвера по эвакуации уже завершена, но вывезены не все. В соответствующих списках до сих пор числится около 300 немцев и более 10 тысяч афганцев, сообщил МИД Германии 27 августа. В адрес немецких властей высказывается резкая критика в связи с поздним началом эвакуации из Афганистана. Франция и Великобритания 30 августа обратятся к ООН с призывом о создании безопасной зоны в столице Кабуле для защиты гуманитарных операций. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Такая безопасная зона позволила бы международному сообществу сохранить давление на радикальное движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане, уверен Макрон. 5 постоянных членов Совбеза ООН – Франция, Великобритания, США, Россия и Китай – 30 августа обсудят ситуацию в этой стране. Между тем, Великобритания не исключает введение санкций в отношении «Талибана» в связи с событиями в Афганистане. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Чтобы повлиять на поведение талибов, международное сообщество должно, цитата, «вести совместную работу, использовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги», подчеркнул Рааб. Эти рычаги будут зависеть от выбора, который талибы сделают по ряду ключевых вопросов. В их числе Рааб назвал обеспечение безопасности выезда нуждающихся в защите из Афганистана, борьбу с террористической угрозой и создание благоприятных условий для работы гуманитарных организаций в стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Талибы убили известного в Афганистане певца и музыканта Фавада Андараби. Об этом сообщило издание Times Now со ссылкой на сына музыканта. По данным издания, талибы пришли домой к певцу в афганской провинции Балган 28 августа. Андараби вывели из дома и расстреляли. Певец умер на месте. В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировку «Талибан» и поддерживал тех, кто с ней борется. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. До 31 августа дедлайна по выводу иностранных войск из Афганистана остаются считанные дни. В общей сложности США и союзники уже эвакуировали из Афганистана более 117 тысяч человек. Франция, Германия, Испания уже завершили этот процесс. Американцы все еще продолжают эвакуацию, причем она проходит на фоне роста террористической угрозы. Сегодня в Кабуле вновь прогремел взрыв. Агентство Associated Press со ссылкой на Талибан сообщило, что американцы нанесли ракетный удар по террористу смертнику, который хотел совершить новое нападение на аэропорт Кабула. Напомним, 26 августа жертвами теракта у кабульского аэропорта стали более 200 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за теракт взяли на себя джихадисты из группировки «Исламское государство Хорасан». Американские военные считают вероятность новых терактов высокой. В эвакуации гражданских лиц из Кабула западным союзникам оказывает помощь и Тбилиси. Владимир Унанянц расскажет больше.
Ответственность за эти акции взяли на себя боевики одного из крыльев группировки «Исламское государство» Вилаят Хорасан, действующего на территории Афганистана. Президент США Джо Байден, комментируя гибель 13 американских морпехов, пообещал выследить организаторов теракта и заставить их заплатить.
Знаете, мы не забудем, мы не простим, мы вас выследим и заставим заплатить. Время для этого мы выберем сами.
«Исламское государство» Вилаят Хорасан, именуемое так по названию исторической области, включающей в себя Афганистан и части Ирана, Пакистана, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, считается самой экстремистской и жестокой из всех воинствующих джихадистских групп в Афганистане. Ее создание частично связывают с вытеснением ИГИЛ из Ирака и Сирии. Она вербует сторонников в Афганистане и Пакистане, особенно бывших талибов, которые сочли сегодняшний Талибан недостаточно радикальным. В отличие от тех же талибов, интересы которых, по их собственным заявлениям, ограничиваются Афганистаном, исламское государство Хорасан является частью глобальной сети, чья конечная цель – создание всемирного халифата. И сегодня, по мнению директора Института востоковедения Государственного университета имени Ильи Георгия Саникидзе, Афганистан в нынешнем хаосе становится прекрасной площадкой для международного терроризма.
Как оказалось, там есть боевики исламского государства, которые этим актом показали свою готовность противостоять талибам. У них есть свои цели, и их возможности совершать те или иные акции в различных районах Афганистана усложняет ситуацию. В условиях, когда в стране не существует нормальной власти, а талибы не имеют полного контроля над страной, Афганистан становится удобной площадкой для терроризма.
Схожей позиции придерживается эксперт грузинского центра стратегического анализа Зураб Батиашвили.
В условиях серьезного кризиса власти в Афганистане проявилась конкуренция между двумя силами – Талибаном и Исламским государством. Так что столкновения будут продолжаться. ИГИЛ будет продолжать пытаться внести диссонанс в процесс эвакуации. Постарается довести дело до прямого противостояния между талибами и американскими военными.
Грузия выступила с осуждением вчерашнего теракта в Кабуле и пообещала всеми силами помочь в гуманитарной операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом, в частности, написала в своем твиттере президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Я решительно осуждаю террористический акт в Кабуле. Я молюсь за мирных жителей Афганистана и американских военных. Эвакуация должна пройти мирно. Грузия продолжит вносить свой вклад в поддержку тех, кто занимается эвакуацией, и выражает солидарность перед насилием».
Сразу вслед за президентом официальную позицию Тбилиси озвучила глава МИД страны Давид Залкалиани, пообещал, что Грузия вместе с международным сообществом будет и дальше бороться с международным терроризмом.
«Решительно осуждаем подлый теракт в аэропорту Кабула. Мои искренние соболезнования семьям погибших, в том числе военнослужащим США. Грузия вместе с международным сообществом борется с терроризмом, чтобы положить конец насилию и хаосу в Афганистане и за его пределами».
В грузинском МИДе пояснили роль Грузии в операции по эвакуации гражданского и военного персонала из Афганистана. Министр Давид Залкалиани осудил ложную, по его словам, информацию в российских СМИ о том, что Грузия станет одной из стран, где будут размещены афганские беженцы. Это, по словам министра, не соответствует действительности.
«Российские агентства намерены распространять дезинформацию о том, что Тбилиси и Грузия приютили афганских беженцев и что мы сделали Тбилиси убежищем для афганских беженцев. В действительности речь идет всего о нескольких десятках человек, в частности о сотрудниках МВФ, Всемирного банка, Американского фонда демократического развития, Международного республиканского Американского института, Азиатского банка развития и других международных организаций, работающих в Афганистане. Их эвакуация в Грузию осуществляется в тесной координации с международными партнерами.
Залкаляни добавил, что эти люди остаются в Грузии всего на несколько часов, после чего направляются в другие страны. В Тбилисском аэропорту дислоцированы военно-транспортные самолеты НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул. Дальнейшая эвакуация пассажиров, прибывающих из Кабула в аэропорт Тбилиси, осуществляется различными чартерными рейсами. На данный момент эвакуировано несколько тысяч пассажиров. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан отметил, что участие Грузии в операции является еще одним примером того, какой вклад страна вносит в обеспечение глобальной безопасности.
Я хотела бы поблагодарить Министерство обороны и правительство Грузии за их отличную логистическую поддержку гуманитарных рейсов, следующих транзитом из Афганистана в конечный пункт назначения.
Заявила Дегнан. Посол добавила, что Соединенные Штаты продолжат работать с Министерством обороны, чтобы сделать силы обороны Грузии еще более сильными. Впрочем, профессор Тбилисского государственного университета, историк Тимур Папаскири считает, что грузинским властям не следует расслабляться из-за благодарности со стороны США. Если страна не будет проводить реформы и на деле доказывать свое желание стать частью евроатлантической семьи, ее может ждать участь Афганистана, считает историк.
Соединенные Штаты в какой-то момент решили, что дальнейшие финансовые вливания в Афганистан нецелесообразны. Прекратили все и ушли. И нам тоже надо иметь это в виду, когда говорят, что, мол, Америка столько денег вложила в Грузию, что никогда сюда не уйдет, пусть осознают, еще как уйдет, если не увидит результатов.
Впрочем, по мнению наблюдателей, в афганском исходе Грузия показала себя надежным партнером. По данным правительства, в Тбилисском международном аэропорту и на военной базе сил обороны недалеко от аэропорта создан региональный транзитный узел с участием норвежского и шведского персонала НАТО, а также военнослужащих из других стран-членов Альянса. Более того, на территории грузинской военной базы близ Тбилиси вооруженными силами Норвегии создан транзитный пункт медицинской помощи, который в случае необходимости будет использован при эвакуации норвежского военного госпиталя в Кабуле. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии на этой неделе, 26 августа, отметили 13-ю годовщину признания независимости самопровозглашенной республики со стороны Российской Федерации. В Цхинвале принимали поздравления из Владикавказа и Москвы, а также непризнанных республик Донбасса. Но президент Анатолий Бибилов назвал этот день началом новой исторической эпохи для югостинского народа. Мурат Гукимухов поговорил с общественниками о том, что изменилось за эти годы.
С поздравительным обращением к жителям республики обратился Анатолий Бибилов. Цитирую. «Акт признания обозначил для народа Южной Осетии начало новой исторической эпохи, эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю как долгожданный день торжества исторической справедливости». Конец цитаты. Я спросил депутата югостинского парламента Давида Санакоева, что для него эта дата. Давид Санакоев ответил, то, что случилось 13 лет назад, это редчайший в новейшей истории случай. Маленький народ получил из рук России уникальный исторический шанс на создание своего государства. Это в 21 веке, наперекор странам Первого мира. «Многомиллионные народы мечтают о своем государстве и не могут добиться того, что нам дала Россия», — говорит Давид Санакоев.
«Но и мы этот шанс заслужили. Мы 20 лет отстаивали свое право на самоопределение, на союз с Россией. Наши ребята не опускали руки даже в самой отчаянной ситуации. Многие отдали свои жизни, но мы выстояли, мы дождались. Вместе с признанием от России мы получили гарантии безопасности, бюджетное обеспечение, доступ к качественному образованию, медицине. Мы получили возможность развивать свое общество, свое государство. Кто вам такое еще сделает? Поэтому мы всегда чистого сердца говорим, не только на официальных мероприятиях, но и за столом среди близких людей. Спасибо, Россия. К сожалению, наши элиты или те, кто занимает сегодня их место, оказались не готовы к такому историческому шансу. Они транжирят и российскую помощь, и наше время. Они компрометируют наш народ в глазах российского общества, а Россию в глазах большого мира, как ответственную за то, что здесь происходит. Сейчас они главный вызов нашей государственности.
Югостинский ополченец, депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати, говорит, что помнит этот день. Утром 26 сентября 2008 года его попросили российские журналисты отвезти их в Ленингорский район. Когда они поднялись над городом и подъехали к посту, на котором стояли российские десантники, в Цхинвале началась канонада, говорит Тимур Схурбати.
И вдруг, когда раздались эти очереди, десантник залег, все мол, что случилось, что случилось. Я говорю, наверное, нас признали. Это были очереди салюта, это осетинские ополченцы.
То есть были какие-то ожидания, предчувствия в обществе, что вот на днях признают независимость?
В воздухе витало, что нас признают. Честно говоря, я в этом мало верил. Лично вот мне об этом сказал Олег Евгеньевич Пантелеев. Он был из комитета Национальности Совета Федерации. Он мне сказал это 10 августа. Он был, по-моему, первое российское высокопоставленное лицо. Он жил у меня дома, мы пробовали вино. Я даже не представлял, что у него такая высокая должность. Ну, вот он мне сказал. Но я ему не поверил. Я считал это чем-то невероятным.
И через полтора месяца вас признала Россия.
Ну вот можно как угодно относиться к России, критиковать ее, не критиковать, но она сделала великий шаг. Она пошла наперекор. Это действительно по-русски, это настоящий русский поступок. Вот именно, что они вот, скажем так, положили на всех и прогнали свое. Вот у меня такое отношение. Вот это, ну, искренне говорю, спасибо, Россия.
Как это ни странно, говорит Тимур Схурбати, он поймал себя на мысли, что у него нет праздничного настроения. А вся эта напускная торжественность даже раздражает.
Власти Южной Осетии перегибают с праздниками. Их стало так много, что немножко они обмельчали в этом плане. Поэтому я, вот, конечно, мне этот факт приятен, но я на него не очень сейчас реагирую.
По отзывам цхинвальцев, с кем удалось сегодня пообщаться, они не заметили в городе праздничного настроения. Возможно, говорят они, все изменится вечером, когда на театральной площади Цхинвала начнется праздничный концерт. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
26 августа признание независимости отмечали и в Абхазии, хотя этот день и был праздничным выходным, он прошел почти без массовых мероприятий из-за пандемии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поговорил с общественно-политическим деятелем Нателлой Акаба о значении этой даты.
26 августа, 13 лет назад, тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии. Состоялся видеомост «Сухум-Цхинвал», посвященный этой знаменательной дате в истории двух самых молодых государств Южного Кавказа. Представлявший на нем Абхазию помощник президента республики по международным делам Максим Гвинджия в частности сказал:
«Справедливый акт признания нашей независимости, который состоялся в 2008 году, он не упал на нас с неба. Это было заслуженное признание. Мы заслужили это, мы долго к этому шли. И, к сожалению, такой очень высокой ценой пришлось за это заплатить нашим братьям осетинам в 2008 году. А что было бы, если бы у Грузии получилось бы в 2008 году захватить Осетию, разбомбить Торский туннель? И сегодня мы бы апеллировали ко всем международным организациям, никакое международное сообщество не смогло бы защитить права осетин и абхазов. Никто бы нам ничего не смог дать. Широкое признание независимости наших государств не за горами. Помимо всего, у нас очень много друзей и союзников, которые пока по определенным причинам не могут признать нашу независимость. Но с этими странами все равно можно уже сегодня вести коммерческую взаимовыгодную деятельность, что тоже важно.
По каналу Абаза ТВ в очередной раз демонстрировался документальный фильм, состоящий из нарезок телехроники событий, предшествовавших 26 августа 2008 года. В фильме прозвучало, среди прочих, интервью абхазского общественно-политического деятеля Нателлы Акаба. Вот что она говорила 13 лет назад, незадолго до 26 августа.
После того, что случилось, мне кажется, и мировое сообщество должно понять, что мы не можем оставаться в пределах этого государства. Мы давно уже объявили о выходе из Грузии, но теперь я считаю, что у абхазов и осетин гораздо больше моральных и нравственных оснований для такого решения.
Эхо Кавказа связалось с Нателлой Акаба, и начали мы разговор с того, что в геополитическом раскладе ничего за истекшее время по сути не изменилось. Что касается признания Абхазии России, Нателла Акаба сказала:
«Я считаю, что эта дата для нас становится все более ценной, тем более на фоне той политики и той пропаганды, которую ведет Грузия уже вот много лет. Так что для нас это признание, это, конечно, огромный такой шанс на свободу и на развитие наше. Но мы должны использовать это в полной мере. К сожалению, не во всем мы это вот умеем как-то правильно использовать, но я надеюсь, что все-таки эта ситуация будет улучшаться».
В ходе разговора мы вспомнили, что 4 августа нынешнего года, в преддверии 13-й годовщины пятидневной войны на Южном Кавказе, семь государств – Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания – обратились к России с призывом отозвать признание Южной Осетии и Абхазии. Кстати, некоторые наблюдатели извили по поводу участия в этой семерке Албании. Интересно, поддержала бы Тирана призыв к отзыву признания независимости Косово, населенного в основном албанцами? Нет, наверняка там воскликнули бы, но ведь это же совсем другое дело. А в абхазском интернет-сообществе нашлись люди, которые обрадовались после призыва семерки поводу куснуть абхазские НПО, которые сотрудничают с европейскими неправительственными организациями. Вот, мол, с кем они якшаются, что отнюдь не мешает международным НПО оказывать народу Абхазии реальную помощь в разных сферах. Акаба говорит:
«Да, у нас есть такие люди, которые вот любые вот эти вот высказывания используют против НПО наших, и, честно говоря, меня это просто шокирует. Это очень глупо, потому что наоборот, вот раз так много стран, которые считают, что Абхазия – это Грузия, и не знают они всех вот этих историй, мы вот не должны мы вот это как-то спокойно воспринимать. Мы обязательно должны работать, чтобы у европейцев была информация такая вот объективная. Ну, кстати говоря, я должна сказать, что вот в европейских странах, даже в тех, которые вот так настроены прогрузински, есть какие-то независимые эксперты, политологи, конфликтологи, которые очень правильно, трезво оценивают вот всю эту предысторию, историю грузино-абхазской войны и ее последствия».
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рекордная смертность и пик распространения коронавируса пришелся в Грузии на время, когда предвыборная кампания в местные органы самоуправления набирает обороты. Народный защитник страны Нино Ломджари, а вслед за ней часть оппозиции, призвали правящую грузинскую мечту рассмотреть вопросы о переносе выборов из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Бзе Парисишвили поинтересовалась у эксперта по вопросам конституции, бывшего диссидента Вахтанга Дзабирадзе, какие шансы у оппозиции, партии власти на предстоящих выборах и почему правящая сила даже не стала обсуждать вопрос о переносе дня голосования.
«Довольно много факторов, которые грузинская мечта может привести в качестве аргументов, отказываясь переносить выборы из-за эпидемии. Если следить за предвыборной кампанией, она идет вяло. На мероприятиях грузинской мечты аудитория довольно редкая, а на встречах оппозиции еле можно сосчитать 10-15 человек. То есть предвыборная кампания не увеличивает опасность усиления пандемии. Остается еще день голосования. Это выборы в местные органы самоуправления, на них традиционно низкая активность избирателей. По моим наблюдениям, в регионах с этими выборами не связывают больших надежд. И в Тбилиси не ожидаю большой активности. Возможно, на выборы пойдут от силы 1,5 миллиона избирателей. Есть вероятность, что больших скоплений людей не будет на избирательных участках. Власти свободно могут заявить, что они справятся с ситуацией. К тому же чувствуется преимущество правящей силы. Оппозиция не определилась с приоритетами. Ее активность в предвыборной кампании можно назвать мизерной. С большой долей вероятности правящая сила победит на этих выборах. И ради справедливости, и к моему большому сожалению, нужно сказать, что ни одна другая партия на месте грузинской мечты не стала бы отменять выборы. Такой политической силы в Грузии нет. Поэтому считаю, что весь этот ажиотаж – ложная тревога и напрасные шаги со стороны оппозиции, которые обернутся против нее же.
Почему в таком случае народный защитник подняла вопрос переноса выборов и даже обратилась с ним к премьер-министру? Опираясь на ваши личные наблюдения, вы можете сказать, что государство полноценно заботится о населении в условиях пандемии?
Власти не должно было быть проблемы с началом диалога, дискуссии по этому вопросу. Народный защитник не настаивает на переносе выборов. Она предложила обсудить этот вопрос. Честно сказать, меня тоже интересует квалифицированный ответ на вопрос, может ли перенос выборов действенно ограничить такое высокое распространение вируса и смертность. И власти ничего не стоило объявить, что в случае катастрофической ситуации, конечно же, она перенесет выборы. Другой вопрос, что это связано с объявлением чрезвычайной ситуации, возможно, и с локдауном, но выдержит ли эта страна? И на эти вопросы хотелось бы услышать ответы. Я не думаю, что народный защитник в сговоре с кем-нибудь. Убежден, что она действовала по своей инициативе, а власть использовала это в своих политических целях. Ведь в случае, если число зараженных, не дай бог, достигнет в день 80 тысяч, увеличится число жертв, и это станет катастрофой, правительство будет вынуждено объявить чрезвычайную ситуацию и принять другие меры. Но знаете, вот эти два года пандемии, в которой мы все живем и за которой наблюдаем, дают мне возможность предположить, что сейчас пик, который должен уже пойти на спад. Надежду вселяет и то, что идет вакцинация. Я заметил, что люди сейчас опять больше стали носить медицинские маски. И, к слову, считаю, что власть не должна была списывать штрафы, выписанные за отсутствие масок. Та амнистия была неправильной, даже антигосударственной. Я не против амнистии, но это нужно делать правильно. Когда ты обличаешь нарушителю закона финансовое бремя, а законопослушному человеку не предлагаешь какие-то льготы, это неправильно. Такими действиями поощряются правонарушения. Вот сейчас возобновили штрафы, я уверен, что все те владельцы заведений, которым из-за нарушения ковид-правил трудовая инспекция выписала штрафы, не заплатят, думая, что их когда-нибудь спишут. Не по душе мне пришлось и резкое снятие ограничений. Получается, что и в эту борьбу с пандемией власть вкладывает политическую составляющую. Это плохо, но, как вам сказать, это Грузия. Здесь нет такой политической силы, которая на такое бы не пошла. Исходя из нашей реальности и политической культуры, не могу сказать, что эту власть нужно предать анафеме, а в оппозиции ангелы.
Насколько оппозиция устраивает перенос выборов? Эти 2-3 недели помогли бы ей каким-то образом?
Нет, не думаю, что это кардинально изменило бы ситуацию. И власть не станет ставить под вопрос сложившуюся для нее прекрасную ситуацию. Мало ли что может случиться за эти 2-3 недели. Не пойдут на выборы люди, так это для нее очень даже хорошо. Мобилизует своих людей и возьмет не 43, а 63% голосов. Знаете, что самое плохое? У оппозиции нет стратегии и вытекающей из нее тактики. У них тактика переходит в стратегию и маневры, которые оборачиваются против нее же. И так не только сейчас, а с прошлогодних парламентских выборов. Они никак не могут определиться с целью, только грозят улицей, акциями протеста. И за целый год так и не осознали, что больше всего общество не желает дестабилизации. Оппозиция сейчас твердит, что заставит грузинскую мечту выполнить соглашение Мишеля, от которого она отказалась. Все настаивают на 43-процентном барьере на местных выборах в том соглашении, в случае непреодоления которого мечта обещала объявить внеочередные парламентские выборы. Что значит слова оппозиции «заставим», «поднимем улицу»? Последние 12 лет она грозит уличными акциями протеста, не осознавая, что в обществе нет протестного заряда и никак не получится заставить народ выйти на улицу. Может, нужен другой метод, другой подход к ситуации? Этот вопрос вообще не рассматривают.
Грузинская мечта сумела остаться у власти в третий раз, что не удавалось предыдущим властным партиям Грузии. И на этих местных выборах ей пророчат победу. И, похоже, грузинская мечта еще долго может оставаться у власти. Насколько все это перспективно для демократии Грузии, ее развития?
В Грузии никогда не было и нет демократии, если мы говорим о реальной демократии. Я буду еще категоричнее. В Грузии по-настоящему прозападной власти никогда и не было. Кто и что говорит на уровне деклараций – это отдельная тема. Общество не готово к ней. Наш сегодняшний общественно-политический истеблишмент – морально изношенный политический банкрот. Грузинская мечта сохраняет власть только потому, что оппозиция обнулена. А главная оппозиционная сила – нацдвижение – допускает ошибки. ошибки одну за другой, начиная с 2012 года по сегодняшний день. Это катастрофа. Но нельзя сказать, что станет хуже. Будем ходить по тому же кругу, как и все эти 30 лет. Если появится какой-нибудь звездный мальчик, правда, не знаю откуда, грузинская мечта на второй же день будет вынуждена передать ему власть, потому что у грузинской мечты нет реальной поддержки населения.
Ну, Гахария, бывший премьер-министр, может им стать?
Кем? Звездным мальчиком?
Да.
Не думаю, что Гахария им станет. Мы испробовали 4 разных лидеров. Лидера национального движения, Звиада Гамсахурдия, который знаем, чего добился вместо демократии. Потом опытного политика, Эдуарда Шеварднадзе. Затем обученного на Западе, Михаила Саакашвили. А напоследок и бизнесмена-миллиардера, Бедзину Иванишвили. И ни один из них не оправдал доверия, не создал государство современного типа. В этом и заключается наша проблема. А у нашего общества и нет такой потребности. Вот если проанализировать, кто и почему поддерживает национальное движение или грузинскую мечту, то это люди, которые во время нацдвижения были у власти, в ее окружении, выигрывали тендеры и так далее. Часть из них, наладив отношения с новой властью, перебралась к ним. Кто не смог, остался в оппозиции. Вот так все эти 30 лет в разных формах и происходит передел имущества. Вот в чем проблема. Пребывание у власти – это гарантия успешности бизнеса. Насколько бизнес свободен – это уже другая тема. Вот и вся анатомия происходящего сегодня в стране. Потому о каком откате, ограничении демократии может идти речь? Нет этой демократии. И как можно ограничить то, чего нет?
О горячем политическом сезоне рассказывал гость этой недели Вахтанг Дзабирадзе. С ним беседовала моя коллега Мзия Парисишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми, Цканвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Бывший лидер единого нацдвижения Григол Вашадзе присоединился к партии «Третья сила» стратегии Агмашенебели. Как заявил один из лидеров партии Сарго Чехладзе, они представят общественности своих кандидатов 1 сентября. Он также отметил, что с завтрашнего дня будет дан старт предвыборной кампании, зачем и последует представление кандидатов на муниципальных выборах в разных регионах страны. Собственных мажоритарных кандидатов в Тбилиси сегодня выдвинула и партия «Лело за Грузию». Их лично представил общественности один из лидеров партии Бадри Джапаридзе. Напомним, выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров, жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов власти Сакрыбулу. Всего для участия в голосовании ЦИК страны зарегистрировал 48 политических субъектов. В Грузии за минувшие сутки выявили 2669 новых случаев заражения коронавирусом. От ковида умерли еще 76 пациентов. Общее число умерших с диагнозом коронавирус в стране теперь составляет 7251. Один человек скончался сегодня и в одном из полевых госпиталей Тбилиси. По словам врачей, его состояние оценивалось как средней тяжести, но в какой-то момент мужчине 45-го года рождения отказало сердце, цитата. Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия по протоколу, но сердцебиение не восстановить не удалось, конец цитаты, рассказал руководитель полевого госпиталя, расположенного на улице Кавторадзе. Отмечается, что скончавшийся пациент не был привит. 29 августа в 20 минут первого ночи азербайджанские подразделения обстреляли армянские позиции в Гигаркуникской области, в частности, на Соцком участке армяно-азербайджанской границы, в результате чего произошла интенсивная перестрелка, продолжавшаяся около 2 часов, сообщает Министерство обороны Армении. По данным армянского оборонного ведомства, в 2:25 к азербайджанским позициям подъехал автомобиль скорой помощи, после чего армянская сторона прекратила стрельбу, позволив азербайджанской стороне эвакуировать своих раненых. Минобороны сообщили, что с армянской стороны пострадавших нет. Ранее власти самопровозглашенного Нагорного Карабаха сообщили, что 28 августа подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня, открыв прицельный огонь по боевым позициям армии обороны, расположенным в направлении поселка Тагавард. В Степанакерте отметили, что в результате обстрела огнестрельное ранение получил один военнослужащий. Грузинская пара-дзюдоистка Инна Калдани завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио. Она победила в первой схватке мексиканку, а в полуфинале оказалась сильнее японской спортсменки. В финале Калдани встретилась с бразильянкой Мальдонадо, но, к сожалению, проиграла. Сегодня же тяжеловес Ривас Чикоидзе завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо среди незрячих весовой категории до 100 килограммов. В финале Чикоидзе уступил иранскому спортсмену из-за травмы. Эта медаль стала второй для грузинских дзюдоистов на Паралимпиаде в Токио. Всего на счету грузинских спортсменов 3 медали. 25 августа фехтовальщица Нино Тибелашвили также завоевала серебро. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плеева. Продолжаем подводить итоги недели. Эта неделя выдалась насыщенной на политические события и в Украине. Страна отметила 30-летие независимости мощным парадом в Киеве с участием военных 15 стран-союзников, в том числе и Грузии. За ним с трибун наблюдали президенты Литвы, Польши и Латвии, а также министры иностранных дел Франции и Вселенский патриарх Варфоломей. А за день до этого Киев организовал самое масштабное международное собрание, когда-либо проходившее в стране – Крымскую платформу, на которую съехались делегации 46 стран и международных организаций. Главной целью было продемонстрировать неприятие аннексии Крыма, оккупации регионов Донбасса и поддержка территориальной целостности Украины. В Москве на внушительную международную демонстрацию солидарности с Украиной отреагировали привычной риторикой, назвав происходящее русофобским шабашем, фейковой политикой и антироссийской инициативой. Ну а за день до этого в Киев с прощальным визитом приезжала другой ключевой партнер – канцлер Германии Ангела Меркель. Обо всем этом важной для Украины юбилее «Эхо Кавказа» поговорила с гостями не круглого стола, с политологом, профессором Киева Могилянской академии Алексеем Гаранем и историком, профессором Украинского католического университета Ярославом Грицаком. Президент Зеленский в своем выступлении накануне много времени уделил именно прошлому. Он отметил, что Украина не просто провозгласила свою независимость, она ее восстановила. Он назвал украинцев потомками Киевской Руси, которая была центром Европы. Он подчеркнул, что украинцы не в гостях, они у себя дома, что они из рода крестителей, из мудрого казацкого рода. Какую роль это прошлое играет в определении современной Украины, украинского национального самосознания?
Прошлое как основание идентичности. В этом отношении, конечно, играет большую роль, и Зеленский здесь не делает ничего нового, он просто возвращается к этому нарративу, который был популярен и при Ющенко, и при Порошенко. Если так можно сказать, Зеленский играет роль сейчас Порошенко, играет сравнительно хорошо. Если же говорить про реальную историю, не то, что мы про нее говорим, а реальную историю, то я бы сказал, что это прошлое, которое тянет нас назад из-за советского прошлого, из-за Российской империи, из-за других вещей, которые не дают Украине на быстрый старт, на быстрые формы, скажем, как это было в случае Польши или Балтийских стран. И мне кажется, что в этом случае главная проблема, главный вызов, который стоит перед Украиной, это подавание минулого. То есть это, как немецкий термин, есть такой «ферганген сбывайте», то есть отослать прошлое в прошлое.
А как это сделать?
Вот это, есть тактика и стратегия. Тактически Украина ее изживает очень успешно. Это декоммунизация, преименование улиц, исчезновение памятника советского прошлого. Это Украина сделала хорошо, основание мне кажется, одна из наиболее последовательных на советском пространстве. И это хорошо. Если говорить стратегически, то стратегически идет о том, чтобы создать певные институции, которые не были возможны при Советском Союзе и которые исключили для европейской интеграции. Если говорить очень коротко, для меня ключевой такой институт – это создание независимых судов. Вот это главная реформа. То есть если говорить о не о поверхностных изменениях, а о изменениях глубоких, это проведение радикальных реформ, скажем, тех, что делал Бацарович в Польше. Но различие в том, что между Польшей и Украиной, то, что Польша имела другую историю, и поэтому Украине нужны не только экономические реформы, но в первую очередь политические реформы.
И, судя по всему, главную она еще не сделала за эти 30 лет.
К сожалению, нет, хотя Украина старается.
Господин Гарань, 30 лет – зрелый возраст. С чем все-таки Украина подошла к этой важной вехе и, наоборот, что безвозвратно ушло теперь уже в прошлое?
Ну, я всегда соглашаюсь, практически всегда соглашаюсь с тем, что говорит мой коллега Ярослав Грицак, который действительно очень известный историк, и сейчас я в основном с ним согласен, но вот с последним предложением, наверное, не соглашусь, потому что мне кажется, что как раз, ну, основное мы сделали. Мы заложили основы независимой украинской государственности. У нас сформировалась украинская политическая нация. Вот это очень важно. Это показали и первый Майдан, и второй Майдан. То есть украинцы разные. У нас большая страна, разные регионы. Многие украинцы говорят на русском языке и постепенно там переходят на украинский язык. Но, тем не менее, события 2014 года, она показала, что это украинская политическая нация есть. То есть мы, украинцы, в основном мы едины, хотя есть, конечно, существенные региональные различия, но, тем не менее, оказывается, что для того, чтобы быть украинцем, не обязательно быть этническим украинцем. Это не связано с тем, на каком языке мы говорим и какой конфессии принадлежим. В общем-то, это быть украинцем, это означает, что ты живешь на этой земле, любишь Украину, считаешь ее своей родиной и готов ее защищать. И оказалось, что это делают и те украинцы, которые говорят на русском языке, и русские, которые живут в Украине, и крымские татары, и грузины, которые воевали в Украине тоже. Да, вот это все входит в понятие, и евреи, вот это входит в понятие украинская политическая нация. Это то, чего не понимает, не понимал и не продолжает не понимать Кремль в целом, не только Путин. Они считают, что, ну вот если, например, там на юге многие говорят на русском языке, да, они закричат, мы хотим назад к России. Оказалось, что это не так.
На русском языке, но абсолютно о разном говорят.
Да, смотрите, то есть на Донбассе, вот жители Донбасса, где была очень серьезная русификация, они говорят на русском языке. Мы воюем за Украину, за независимую Украину против Путина. Они это говорят на русском языке.
А это сила вот, Украины? Вот это языковое, это богатство?
Нет, конечно, не все так однозначно. В отличие, например, от грузин, которые говорят все-таки на грузинском языке, вот эта вот русификация, она, конечно, очень глубока была за время пребывания и в Советском Союзе, и в Российской империи. И, к сожалению, удалось навязать многие такие имперские стереотипы. Но в основном, еще раз говорю, оказалось, что эти люди все равно считают себя частью Украины. И второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это то, что у нас сложился то, что на Западе называют «плюрализм by default», плюрализм по умолчанию, и оказалось, что в Украине невозможно установить авторитарное правление. Это пытались сделать, но когда это пытались сделать, возникал Майдан. И поэтому Украина всегда была гораздо более, я имею в виду независимая Украина, да, более демократическая, чем Россия. У нас во многом другая политическая культура. У нас всегда была сильная оппозиция, и с оппозицией вынуждены считаться. Ее не могут игнорировать. И, в общем-то, еще раз, попытки монополизации власти, они приводили к массовым протестам, которые мы называем революцией Маранчева и Евромайданом. Вот это очень важно.
Господин Грицак, к истории любит обращаться Владимир Путин. Российский президент недавно посвятил целую статью Украине. Вы наверняка ее читали, назвав Украину антироссией и обвинив Запад в создании такого антироссийского плацдарма. Называлась эта статья об историческом единстве русских и украинцев. Собственно, и до этого не раз Владимир Путин откровенно ставил под вопрос как саму украинскую государственность, так и идентичность. Интересно, что 41% опрошенных согласны с мнением Путина, что русские и украинцы – это один народ, который относится к одному историческому духовному пространству. Как вы это объясняете?
Извините, я должен уточнить как социолог. Да. Давайте, чтобы мы тут не путали. В том, что вы взяли опрос...
Опрос социологической группы «Рейтинг», проведенный в конце июля.
Но они смешали два вопроса. Понимаете? То есть там идет речь один народ, а второе – это общее пространство. Они взяли эти два тезиса, объединили в один, И это в результате привело к искажению цифр. Понимаете? Давайте не запускать...
То есть вы считаете, что нерелевантен итог этого опроса, потому что он проводился?
Давайте его игнорируем. Был другой опрос Центра Разумкова, который более корректный. Он показал совершенно другие цифры. 76%. Да, поэтому давайте не запускать те тезы, которые некорректны.
Тем не менее, господин Грицак, вернемся к статье Владимира Путина. Что это? Фантомные боли империи или что-то другое?
Я боюсь, что это более серьезное. Я боюсь, что после каждого высказывания Путина, его каких-то текстов, гибнут люди. Это может быть призыв к агрессии. Насколько я знаю, сейчас эта статья изучается активно в российской армии. Когда-то политики это делали в советской армии.
Это могут быть оформления новых претензий?
Это не новые претензии. Там нет ни одной новой мысли, если вы обратили внимание. Это просто системный выкуп всего того, что он говорил ранее. То есть, что меня удивило, две вещи. Ни одной новой мысли, ни одного нового тезиса. Во-вторых, то, что статья очень скучная и очень длинная, плохо написанная. То есть, я не знаю, это он сам писал, или знает, на кого это рассчитано. Читать эту статью до конца, это значит мука для каждого. Но Алексей же сказал о некорректных цифр. Был опрос, статья не пришла в Украине, то есть очень важно. Большинство, причем консенсусно по всем регионам. Конечно, соотношение цифр очень различное, но статья не пришла. Мне кажется, что одно из наиболее преимуществ Украины состоит в том, что Путин реально не понимает, что такое Украина. Он просто очень сильно не понимает, политически не понимает. Это наша выгода, потому что он действительно думает, что русскоязычные – это русские, есть большая территория Украины, которая лежит в России, и все такое остальное. Я вернусь к тому, что сказал Алексей. На отличие Алексея, который не соглашается со мной, я совсем согласен с Алексеем. Чтобы уточнить свою мысль, я не сказал, что Украине не удалось. Украине очень много удалось. Если бы я был профессором, Украина была студентом, я поставил бы твердую четвертку. Но просто сказал, что еще осталось, что была успешная трансформация – это последнее задание, это последний километр. Вот именно самые сложные реформы. Это судебная реформа, которая практически никогда не в пространстве еще, можно взять за исключением Балтики, не прошла. И вот создание новой армии, безопасности, решение вопроса безопасности. Но если очень коротко сказать вот этом вопросе Путина, что Путин не понимает, и что Путин всегда вкалывает вот в глаза западной общественности, не только западной. Он хочет показать, что Украина и Россия – это общее пространство. Конечно, общее пространство. Украина в разных пространствах существует. И если говорить о факторах, которые очень сильны в украинской истории. Это не то, сколько фактов России, которые сегодня новые, но факт близкости к польской истории, к полякам, которая не просто полька, это католическая цивилизация, европейская цивилизация, что такое остальное, которая заклала определение институции, в которых России нет и быть не может. Коротко говоря, различие между Украиной и Россией не столько в языке или в религии, а в политических позициях. Очень кратко можно сказать так, что в России невозможен, к сожалению, Майдан, а в Украине, к счастью, невозможен Лукашенко или Путин.
А кто сегодня украинцы и русские друг другу? Продолжая мысль.
Сейчас украинцы дальше считают русскую культуру и русский язык сравнительно близким к себе. То есть нет чувства враждебности. Есть сильные отрицания Путина и Сталина, очень сильные. То есть это одно одному не мешает. Язык культуры – это одно, а политика – совсем другое, агрессия – совсем другое. Если говорить о асимметрии, то есть если у украинцев нет определенной выраженной вражды к России и российской культуре, то у русских есть. Русский язык очень сильно. Это как бы создано тем специальным политикой, кто это Кремль. Эта политика принимается большинством русского общества. Украина сейчас входит в число главных врагов России.
Когда произошел этот водораздел? В этом сыграла какую роль война?
Ну, это был действительно водораздел. Ну, украинцы и раньше отличались от России, да, и профессор Грицак все правильно, значит, говорит, это связано с исторически, цивилизационно, но и мы это, в общем-то, понимали во время движения к независимости, у нас все происходило не так, как в России, понимаете, это в России, значит, танками расстреливали парламент, а украинцы стремились к консенсусу, к политическим компромиссам, то есть это другая политическая культура, но в 2014 году, конечно, мы увидели, что страна, которая называли братьями, стратегическими партнерами и так далее. Она просто напала на Украину, проигнорировав все договора, и оказалось, что русские убивают русских на Донбассе, русскоязычных на Донбассе. Действительно, это цивилизационно оказался конфликт. И это коренным образом изменило геополитические воззрения украинцев. То есть украинцы и раньше в большинстве своем отдавали предпочтение Европейскому Союзу. Но сейчас вот евразийский вектор, он полностью обвалился. То есть да, есть люди, но это где-то 12-14%, которые до сих пор верят, что можно там быть в Евразийском Союзе с Россией, Беларусью, Казахстаном. До 2014 года меньшинство украинцев поддерживало вступление в НАТО. Сейчас большинство украинцев поддерживает вступление в НАТО. А опять же, Ярослав говорил об истории, о взглядах на историю. 50% украинцев, то есть это большинство, они говорят о том, что виновниками Второй мировой войны являются Сталин и Гитлер. Да, то есть это совершенно другая точка зрения, чем то, что присутствует в российском пространстве. В России вообще сейчас появился законопроект, что такая точка зрения является криминальным преступлением. В общем-то, это достаточно показательно. Поэтому вот, да, 2014 год, опять же, это стало, наверное, окончательным ударом. Еще раз, различия были и раньше. Вот это движение от Москвы, оно было и раньше, но в 2014 году это произошло событие, которое окончательно как бы подорвало вот эту вот веру, возможность какого-то стратегического партнерства с Россией. Россия является агрессором, да? Другое дело, что украинцы к русским, они продолжают к русским как к людям, да? Ну, нет вражды, да? То есть мы не говорим, что это...
враги?
Что мы не можем с ними поддерживать отношения, да? А Россия враг, это совершенно очевидно.
Путин, то есть имеется враг в виду путинская власть, система?
Ну, не только путинская, потому что, опять же, это не только Путин не понимает, что такое Украина. Кремль в целом никогда не понимал, что такое Украина. Это проблема кремлевской элиты. И, к сожалению, во многом это и проблема населения России тоже. Они плохо понимают, что такое Украина. Я вам приведу простой пример. У украинцев много родственников в России. У меня двоюродный брат живет в России. Вот. Но мы не можем понять друг друга в политических вопросах. Поэтому, когда мы созваниваемся...
Виноват телевизор?
Ну, это российская пропаганда, но это не только телевизор. Телевизор, конечно, да, но это же пропаганда, она шла десятилетиями. И другое дело, опять же, что после развала Советского Союза мы начали от этого отходить. А в России продолжался вот этот комплекс мессианизма, что повсюду все враги, которые окружают Россию, которые пытаются уничтожить. Ну, врагами оказались и Украина, и Грузия, ну, и Соединенные Штаты, и Латвия, Литва, Эстония, и Великобритания. Ну, в общем-то, хорошая компания. Мы, Украина и грузины, в хорошей компании врагов России.
Господин Гарань говорил о том, что в Москве никогда не понимали, что такое Украина, и не только в Путине дело. Вы согласны с этим как историк?
Согласен, конечно, согласен с Алексеем. Есть такое предубеждение, что именно Путин создал эту ситуацию в России. Это правда наполовину. Я помню, что еще в начале нулевых годов профессор Пайпс написал очень хорошую статью «Чего хотят русские?». Он просто показал на цифрах, на статистике, на социологии, что в русском обществе был сильный запрос на кого-то, того, кто очень похож на Путина. То есть вот именно человека с твердой рукой, который поднимет Россию с колен, и все такое остальное, все это чушь, которую мы все это слышим. То есть это не только, знаете, что Путин пришел вот и создал Россию. Это результат краха, неудачи реформ, либеральных реформ, российских реформ начала 90-х годов, с которыми Россия не справилась. И как рикошет от создания этого большого общественного мнения, что мы пойдем другим путем. Нам нужен сильный лидер. И мы всем покажем куски на мать. Вот именно это, что случилось с Россией. Сейчас Путин и Россия очень с собой очень связаны. Почему украинцы говорят о русских положительно? Потому что он и других русских, а надеются, что когда-то будут другие русские, Путин когда-то уйдет. Но, к сожалению, Россия останется еще очень долго такой. Хотя мы не исключаем, что когда-то Россия станет нормальной, потому что все-таки она создала большую культуру, которая нам очень близка. Значит, Достоевский или Гоголь украинцам очень близок. Мы не будем называть их врагами. Но Кремль, Путин, это Сталин, это враги.
А зачем Путину Украина сегодня?
Это всегда политика Кремля.
она не может существовать без Украины. Путин открыто сказал, что он хочет реставрировать, реинкарнировать русскую империю. Русская империя без Украины невозможна. Это то, что Путин называет русским миром. Если не будет Украины, тогда все планы Путина так бы идут крахом. Это во-первых. А во-вторых, исчезнет территория, где реформы удались, удаются. И выходит, что, извините, можно нормально себя вести. Совсем не по-хамски, совсем, скажем, там не агрессивно. Вот есть такое самое общество, очень, кстати, похоже на российское. Но сегодня как он себя ведет, совсем по-другому. Цивилизованно, демократически, знаете, мирно. Этот образ Украины Путину очень-очень неудобен.
Возвращаясь к сегодняшнему дню, господин Гарань, важная демонстрация солидарности, безусловно, была в преддверии этой важной, опять-таки, даты. Крымская платформа, где собрались союзники Украины, делегации 46 иностранных государств. И они, опять-таки, подтвердили свое неприятие аннексии Крыма, войны на востоке Украины. При этом в Киеве не было первых лиц ключевых партнеров. Франция, Германия, США, Великобритания. Меркель приезжала в Киев с прощальным визитом за день до этого. Впечатления, насколько можно судить по украинской прессе, также остались спорные. Это разочаровало украинцев, то, что они не увидели ключевых партнеров в Киеве в 30-летие независимости Украины?
Ну, короткий ответ – нет. Но мне хотелось бы перед тем, как дать развернутый ответ на этот вопрос, вернуться к тезису про единый народ и так далее. Мне кажется, тут есть, можно еще остановиться на очень интересном моменте, что фактически Путин отбросил даже советскую национальную политику, да, которая не отрицала, да, существование украинцев, белорусов как отдельные народы. Да. Путин вернулся именно к имперскому. К имперским формулировкам. Вот это тоже очень важно. Да, потому что Ленин, который создавал Советский Союз, ну, не будем идеализировать его, мы тоже понимаем, что он говорил одно о праве нации от самоопределения, а делал другое. Но, тем не менее, Ленин всегда говорил, что в национализме угнетенной нации всегда есть позитивная сторона. А вот великорусский шовинизм, по крайней мере формально, Ленин объявлял врагом. Путин это отбрасывает. Он возвращается к самодержавным трактовкам, да, и говорит, что нет украинцев, нет белорусов. Теперь, что касается Крымской платформы. Я хотел бы сказать, что надо поменьше внимания обращать о том, что говорят в прессе и в соцсетях в свободной демократической стране. Потому что в свободной демократической стране можно найти все. И прежде всего, чем отличается демократия от путинской автократии, это то, что у нас пресса всегда критикует правительство, любое. То есть у нас.
Но Зеленский сам сказал, Меркель, что он президент воюющей страны. Разве союзники не могли бы еще четче выразить свою солидарность и быть в Киеве в этот день? Или это не важно?
Нет, ну опять же, ну смотрите, воюющая страна, значит, помощь, которая идет, она разная. Основное оружие сейчас на данный момент против России это являются секторальные санкции, которые были введены в связи с агрессией России на Донбассе. Эти санкции, они продолжаются с 2014 года. Да, в них никто не верил. Потом говорили, ну они на полгода, потом на год, их не продлят и так далее. Эти санкции действуют. Вот это вот основное оружие. Да, сейчас началась и военная помощь, и поставки оружия джавелинов американских, это еще при Трампе началось и так далее. Что касается Крымской платформы. Мы реалисты, мы понимаем, что путь к освобождению Крыма, он достаточно долгий будет, да, мы не знаем, когда это произойдет. Может быть, какой-то триггер, какое-то событие запустит это раньше. Но Крымская платформа, еще раз, это важный символический шаг, а дальше начинается работа. И эта работа будет идти в экспертных группах, которые предусмотрены созданием Крымской платформы, где будут обсуждаться вопрос санкций, вопросы безопасности в Черноморском и Азовском морях. Кстати, это проблема и для Грузии также. Это вопросы экологии в оккупированном Крыму, который превращается в военную базу России. Это защита прав человека в Крыму и так далее. Вот это вот все будут шаги к этому. Что касается присутствия первых лиц, я думаю, что количество стран-участников, количество первых лиц, президентов, премьеров, это превзошло мои ожидания. Что касается Меркель, могла ли она остаться на один день? Это уже вопросы как бы дипломатические. дипломатии, да, то есть Меркель пыталась воздействовать и на Путина также, поэтому она как бы заняла
челночная дипломатия.
Должен быть, да, должен был быть министр иностранных дел Германии, но из-за событий в Афганистане этого не произошло. Но, как говорится, ниоткуда без добра. Приехали министры энергетики США и Германии, и они провели встречу с украинским министром энергетики, как раз посвященную вопросу противодействия Северному потоку 2. Было 15 министров иностранных дел, все страны Европейского Союза и почти все НАТО. Да, причем даже те страны, для которых украинская проблема не такая острая, как проблема событий на Ближнем Востоке или в Северном Африке. Я имею в виду там Португалия, Испания. Была Греция и Кипр, которые всегда занимают пророссийскую позицию. Они думали, что они приедут. То есть я думаю, что Крымская платформа была успешной. Другое дело еще раз, что это только первый шаг, за которым предстоит работа.
Сегодня больше шансов на успех украинского национального проекта исторически, если смотреть историческую перспективу.
Ну, во-первых, если смотреть с точки зрения, Украина никогда не была независимой 30 лет. Это исторический рекорд.
То есть это уже успех?
Это большущий успех. Это большущий успех. Я очень помню хорошо прогнозы, которые делались в 90-х годах, в том числе и ЦРУ, что Украина раскорится, что будет гражданская война, что если Украина удержится, это, ну, крайней мере, по Сбручу или по Днепру, то есть по этой приязычной части. Это ничего не случилось. Украина очень хорошо идет, хотя, конечно, медленно, нам бы хотелось быстрее. Главное различие стало в 93-94 году, когда и Украина, и Россия имели очень глубокие кризисы, но сделали очень различные решения этого кризиса. В России Путин послал танки на своих оппозицию, а в Украине первый президент Кравчук очень мирно отдал владу другому президенту и запустил механизм изменения элиты. Вот это именно вот то, что делает Украину исторически очень иной. Но об этом говорилось даже не в последние 20 лет, об этом говорилось, что украинская историческая наука еще в 19 веке. Что именно вот в этом состоит главное различие между Украиной и Россией.
Гостями некруглого стола были политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань и историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.